Но что говорить о современном обществе, что говорить о современных людях? Давайте мы опять слова самого Господа Иисуса Христа вспомним и попытаемся понять, ну как же это так? Как же это так? Те вожди, духовные вожди, руководители народа, времен земной жизни Господа Иисуса Христа, они-то как так отвергли Христа и убили Его? Каким образом они не поверили во Христа? Что им помешало? И вот духовное исследование, оно нам открывает эту тайну, что они не поверили в Господа Иисуса Христа не просто так, не почему-то там, что они были неграмотны, или они не были, например, там, богословами, или они не знали, например, Ветхий Завет, или они забыли, например, все пророчества, которые содержатся в Ветхом Завете, они их прекрасно знали, прекрасно знали. И Мессию они ждали, только другого, Мессию. Ну что же с ними случилось? Ну как так они не только не приняли Христа, они возненавидели Христа, а вот сам Господь обличает их. Он говорит, как вы можете веровать, сказал Господь тщеславным фарисеям, искавшим похвалы и одобрения друг от друга и от слепосвоющего человеческого общества. То есть здесь свидетель Игнатий выделяет эту деталь. Поскольку фарисеи вот этим жили, что они друг друга хвалили, похвалу друг от друга принимали, наслаждаясь, услаждаясь ею, и ждали этой похвалы от окружающего мира, от людей, с которыми они контактировали, на показ, перед которыми вставали, молились на улицах и перекрестках, как бы приучая народ следовать их примеру, чтобы не забывали люди о Боге. Кажется положительно, как они на показ расхваливали, трубили о себе, какие они сделали добрые дела. Как они хвалили Бога за то, что Господь им дал вот эту человеческую славу, вот эту знатность, вот эти их способности, как бы это вот учить народ. Как они от народа все время только этого и ожидали. Вот свидетель Игнатий говорит, вот этим жили, вот это, в этом была их сущность. Он еще называет это в другом месте закваска фарисейская, да? Вот, посмотрите, вот она закваска, вот она такая и есть, когда человек все делает на показ, даже когда фарисей, стоящий в храме, благодарит Бога, благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как прочие люди, удивительно, вообще потрясающе, благодарит Бога за то, что он себя превозносит, восхваляет, за то, что он грешит. За свое собственное тщеславие благодарит Бога. То есть, кажется, безумное выражение, но он же это говорит, фарисей. Он абсолютно убежден, что это правда. Он не ошибается. Вот насколько сознание, вот эта вот закваска фарисейская, насколько она искажает ум человека, понятие человека. И вот вся жизнь, которая на этой закваске построена, она в конечном итоге приводит к тому, что они убивают Христа. И вот когда мы вот в этом контексте посмотрим на страсть тщеславия, то здесь уже нужно начинать серьезней думать об этом. Потому что если мы в себе носим тщеславие, эта закваска в нас есть, то тогда мы в каком-то другом виде. Мы не убьем Христа второй раз, потому что Он не явится больше в мир ходить и проповедовать, как это было 2000 лет назад. Он явится в величии и славе, чтобы судить мир. Но мы убьем Христа где? В своем сердце. Вот это-то каждый из нас может сделать, и делаем, и делаем. И порой Христос убит в нашем сердце, а мы, вот на этой закваске живя, оборачиваясь в оберточку православия, блестящую, красивую, привлекательную, мы не знаем, что Христос лежит израненный, изъязвленный и убитый в нашем сердце. И сердце наше бывает привалено большим камнем, что туда даже удары, сокрушение сердца, страха Божьего, нищеты духа, они не проникают, они не проходят в наше сердце. Вот этот камень заваливает вход в сердце. Вот как бывает в нашей жизни. И при этом мы сами себя исследовать не можем, проверить нас никто не может. Мы живем годами в церкви, 10, 20, 30 лет, и думаем, что здесь, делая добро, мы угождаем этим Богу и обеспечиваем себе вечное блаженство в райских обителях, мы можем оказаться обманутыми сами собой, нашей собственной страстью тщеславия. Итак, вот посмотрите, как Господь говорит, что тщеславный, он даже веры-то не может иметь. Веры. Мы опять можем возразить, сказать, ну, Ну, Господи, мы выучили понятие веры. Некоторые люди, хотя их ничтожно мало сейчас из всех тех, кто в храмы ходит, они говорят, мы прошли оглашение. Другие говорят, мы на богословские курсы ходили, мы на катехизаторские курсы ходили. Другие говорят, мы даже семинарию закончили. И что на пятерке? Все на пятерке. А веры нет? Опять люди говорят, как веры нет? Ну как веры нет? Посты соблюдаем, молитвенные правила исполняем, в храм ходим, свечи покупаем, ставим, милости не подаем, добро делаем, говорят. Это уже самый главный такой фактор. Добро делаем, точно вот, вот такое добро. Хочется показать, как много мы его делаем, и начнем приводить примеры добра, которые мы сделали. И тут после этого скажем, в конечном итоге, да мы вообще не такие, как вот этот весь народ, который пьет, гуляет, блудит, там ворует и так далее, и так далее. Вот типичная картина фарисея. Тут же, да? Посмотрите. И это все складывается легко и быстро, как бы само собой по программе. Только открыл рот, и раз, как тот фарисей все сказал. А фарисей, он даже десятину отдавал. Вот они так скрупулезно учитывали все, не ошибиться бы. Исполнение закона по внешности, по форме, наружное исполнение закона. При том, какое сердце, это совершенно другой вопрос. Что там в сердце? А там надменность, там самодовольство, там превозношение, там лицемерство, как говорит святитель Игнатий. Лицемерство, нам это слово не знакомо, а вообще оно понимается на нашем языке, в нашем понимании. Актерство, актеры. Изображение, изображение благочестия, изображение покаяния, изображение веры. Какой ужас! Оказывается, все это можно изображать. Вот святитель Игнатий говорит, да, все это можно было изображать. И те великие духовные люди, просвещенные, богословы, духовные вожди и руководители народа тех времен, времен земной жизни Христа, уж им-то ли было вот этого не понять? Они поняли. Внешним всем занимались и так скрупулезно считали все свои доходы, что на огороде скосили какой-нибудь тмин, ну, чтобы его посушить, там, и зимой им пользоваться, и десятину строго отсчитали и отнесли в храм. Тмин, мята, а что оно стоит? Что оно стоит? Трава, сорная трава, можно сказать. Нет, с полной строгостью, не только деньги десятину отдавали, и тмин, и мяту. Но от этого что рождалось в сердце у фарисеев? Самодовольство, приятное ощущение от того, что как скрупулезно я все это исполняю. Господи, обрати внимание, как я точно все делаю. А внутри самодовольство, тщеславное самодовольство. Ах, ну, нам только проверять надо себя ведь, да? Когда мы делаем какое-то доброе что-то, ну, даже правила прочитаем. Ну, даже правила. Что, говорят, и тут, что ли, тщеславие может поймать? Еще как может поймать? Народ современный, внимательный, миряне, которые узнали о страстях, они начинают себя караулить. И из 100 раз, когда оно проявится, хоть один разок, но уже замечают. Из 100 один. Так вот, говорит, правила прочитал, так было тяжело. Начал через силу, еле-еле, качало, ломало, думаю, брошу. Не буду сегодня читать, я устал сегодня. На работе вот была такая какая-то повышенная нагрузка, транспорт там вовремя не пришел, тут толкались, тут еще зашел туда, тут это попросили. Вот пришел, дома опять, тут вы все сидите и все прочее, вам всем дай подай. Наконец вот осталось столько минут, еще надо, уже давно спать пора, тут еще правила читать, вроде не хотел. Нет, начал читать, взбодрился и вычитал. И в конце ощущение самоудовлетворенности. Как хорошо, и даже приятно на сердце, говорят. Прочитал, даже на сердце приятно. Как на сердце приятно. Покаяние, покаяние, если оно бы было в основе этого правила, то приятности на сердце бы не было. Потому что это же противоположное качество. Ну, как огонь и вода, они вместе не бывают в одном сосуде. Или это победит, или то победит. Вот в нашем сердце, как в сосуде, побеждает самодовольство. А молитвы-то все покаянного содержания. Что, молитвы все самодовольного содержания, что ли? Ну, где там хоть в одной молитве самодовольство? Где там фарисейское основание? Там его не может быть. Почему? Потому что кто молитву-то писал? Святые, великие святые подвижники, которые с утра до ночи слезы проливали, плач сердца имели непрестанный, нищету духа, сокрушение непрекращающееся. Как они могли вложить в тексты своих молитв самодовольство? Не, конечно, никак. И все слова, если вдуматься, они именно такого содержания. Грешник, никчемный, окаянный, погибший. И что такому грешнику нужно? Ну, молитву же читаем, что там просим-то? Милости, милости. Господь сам говорит нам, и фарисеям прежде всего говорит таки, нам тоже на все времена. Он говорит, милости хочу, а не жертвы. А мы все Богу жертвы приносим, да? Мы говорим, жертву, принес жертву. В кружку опустил, свечку поставил, тут еще одну воткнул, тут еще что-нибудь сделал, Богу жертву принес. Мы даже говорим, я вот правила прочитал, и то жертву принес Богу. Так правило кому нужно? Уж это я точно для себя делал, да? Вопрос только в том, я правильно его сделал, это правило. Оно же называется правило. Оно должно нас направлять. Все, что без покаяния, не наше оно, чуждо оно нам. А все, что наше, оно должно быть на покаянии основано, так как и святые отцы всю жизнь свою основывали на этом. Итак, если мы даже направили, которое должно направлять душу на единственно правильное состояние, на покаянное настроение, при котором только и нужен человеку Спаситель, Господь Иисус Христос, когда человек начинает бояться ада, вспоминает недобрые дела свои, вспоминает грехи и беззакония свои, нынешнее состояние своего падения, вот эти раковые опухоли, которые человек при внимательном наблюдении постоянно видит симптомы, разнообразные симптомы этих смертельных болезней. И если человек имеет переживание своей будущей вечной участи и оценивает себя правильно, у него скорбь. У такого человека в сердце скорбь. А люди-миролюбцы говорят, ну как жить-то? Чего ты мелешь? Чего ты мелешь? Жизнь такая худая и так, все так тяжко. Тут войной пугают, там голодом пугают. Тут уже, говорят, карточки какие-то вводить будут. Какие карточки? На колбасу, что ли? На водку? На что? Как раньше? Нет, пластиковые, говорят. Тут уже все, кранты всем, повяжут всех. Страхи, говорят, и так. И вы еще с этим покаянием сюда лезете. Так давайте вернемся к словам Господа Иисуса Христа. «Как вы можете веровать, — говорит он фарисеям, — славу друг от друга приемлюще и славы, которые от единого Бога не ищете?» Вот сейчас, если задать нам задачу, по листочку бумаги раздать, по ручке сказать, давайте напишем сочинение короткое на эту тему. Вот слова вот эти, и объясним их, попробуем. Ну, сочинение там на полстранички. Легко будет написать. Давайте еще раз вдумаемся. Как вы можете веровать, славу друг от друга приемлющие, а славы, которые от одного единственного Бога, не ищете? Ну, кажется же просто, мы их слышали уже 1000 раз, да? А вот задать нам задачу, ну-ка объясните. Вот мы сейчас поговорили уже, что значит славу друг от друга. Ну, когда друг друга люди хвалят, заискивают, да, подкатывают таким образом к человеку, ждут от других людей, провоцируют эту славу, вспоминают ее, рассказывают другим. Вот эта сторона понятна. Сейчас напишем полстраницы. А вторую половину страницы, ну-ка давайте вдумаемся, а славы, которые от одного единственного Бога не ищете. Вот это мы сможем объяснить? Что это за слава такая, которая от Бога? Это слава? Покаяние-то это слава? Это по земле ползать на пузе. Это голову поднять даже невозможно. Чего-то тут славой не попахивает. Ну, давайте еще. Какие варианты будут? А, вот она какая слава, да? И при этом внутри получается самодовольство, что мы Бога прославили, правда ведь, да? Мы говорим, во славу Божью, а внутри поплыло, внутри потекло. Мы же, да, благодать хватанули, да. Мы говорим, вот доброе дело сделали, внутри приятно, похвалили приятно. Говорю, ну я же в храме сделал, вот попросили пол помыть после литургии. Остаются сестры, и домой вроде бежать надо, и усталость, и уже возраст. Пол помыли, говорят, вот даже настроение теперь хорошее стало. С чего? Ну, с чего настроение-то хорошее стало? Ну как, потрудилась, Как потрудилась-то? Во славу Божью. Ну, привет. Ну, все. Вот оно, тщеславие. И вот человек при отсутствии вот этой духовной опытности, он не может точный диагноз поставить. Это что там приятно-то такое? Это что там приятно? А другая, извините, дуреха, моет пол, и слезы у нее текут. Че, говорят, ноги поди болят? Нет. Руки поди болят, заставили тебя полнуть. Она говорит, нет, ну что ты плачешь-то? Душа болит. Говорит, душа болит. Ну так ты ж пол моешь-то. Че ты страдаешь-то? Так душа-то у меня грязней этого полу, говорит. О! Вот так раз. Вот так разворот. Кто бы нам сказал-то так? Кто научил? Кто научил? Где научилась? Ну скажи, поделись со всеми. Молчать, говорит, буду. Бить будете, и то не скажу. Почему? Боюсь потерять вот это настроение, которое милостью Божьим, чудом Божьим, милостью Божьей, как-то оно привелось, которое искала 10 лет, а то и 20 лет. И так и не знала. Так и не знала. Все мыло, да и радовалось. Все мыло, да и радовалось. А тут, говорит, дошло, что душа-то моя грязнее вот этого полу. И пол мою, а о своей грязи плачу, что там-то хуже и грязней. Вот это подвижница. Вот это да. А смотрите, как просто вроде бы, а как это далеко одно от другого отстоит. То так же пол-то ведь помыт. И та помыла, и это помыла. И от той чисто тут, после ее работы. И это поработало опять чисто. Только та ушла сама грязная. Тщеславием перемазалась. Самодовольством отравилась. Не только это доброе дело погубило. Душу отравило. Яд приняла как наркотик. Он же убийственный. К нему же, как к наркотику, привыкает человек. Сегодня такой дозы хватает, говорят, а завтра такой дозы мало. Надо побольше дозу. Уже не берет. И так и тщеславный. Он дальше и больше собирает и собирает эти дозы. И больше ему хочется этого наслаждения, силы его. Вот так тщеславный. А когда он наберет эту силу тщеславия в себе, потом, вот за день попробуй этого человека. Вот попробуй за день. Скажи ему обидное слово, обличи его, этого человека, потребуй от него чего-нибудь, оскорби кто-нибудь его. Что в ответ услышит такой человек? Ну, как будто пузырь надутый со всякими частотами, когда он лопнет, от него в разные стороны брызги эти летят. Вот так говорим, так реагируем. Причем в храме так себе не позволим. Тщеславие, оно позор не терпит. Перед батюшкой опозориться? Никогда. Никогда. Где опозоримся-то?
Дома.
Там, где свои. Чего их стыдиться-то? Я их всех как облупленных знаю, говорят. Этот такой, этот такая, кривой, рябой, косой. Ну, в смысле, по жизни, по поступкам. Мне чего их стыдиться-то? Мне их надо что делать? Своих домашних?
Воспитывать.
Воспитывать их надо. Они говорят, тщеславные тут же опрадуются. А кто их будет воспитывать? Если я не буду их воспитывать, они же такими обалдуями ведь и будут дальше. И себе вред будут причинять, и всем окружающим. Матушка, вашим обалдуем сколько лет на сегодняшний день? 40. 40. 40? 40. А где вы были в 4 года? Когда вашим обалдуем было 4 года. Вот тогда их еще можно было воспитывать. А 40-летних, что вы с ними сделаете? Они вас слушают, конечно, благодарят вас за то, что вы их так воспитываете, да? Они злятся, говорят, ругаются в ответ и посылают меня. Но если, говорю, посылают, может, не надо тогда уже нарываться-то на это все? Так я же, говорит, не могу это все терпеть. Я не могу. О, тщеславный человек, видите? В храме вымыла пол, счастлива была. Богу угодила, во славу Божью. Бога прославила или себя? Вот дома кого прославляет? Вот там позор, дома прямой позор. Вот так оно тщеславие может переворачиваться другим боком очень быстро. Срам, срам. И человек этого срама не видит. Тщеславие помрачает ум, и человек не может себя анализировать при этом объективно, он всегда себя оправдывает. Он говорит, ну, я просто обязан им замечания делать, воспитывать их, шпынять и прочее. Я говорю, все равно, сколько бы я ни орала, они все равно ничего не делают. Я говорю, так может, не надо тогда орать? Ну как же, воспитывать-то все-таки надо. Ну вы же, говорю, все равно ботинки сами мыли. Ну, может, не надо орать на них при этом, ругать их? Я говорю, ну я сдержаться просто не могу. Честно, я же, говорю, старая, спина болит, коленки болят. И я за них эти ботинки мою. Я говорю, ну может, не мыть им, что ли, ботинки с неделю? Ну пускай походят в грязных. Они и будут в грязных, говорит, ходить. Я говорю, ну вам что от этого? Меня позорить будут. Видите как, вот тщеславному, у него на все проблема. Даже внук попрется в школу в грязных ботинках, а ей позор. Я говорю, вам директор, наверное, там позвонит сразу и скажет, ваш внук пришел в грязном. Если даже вам директор позвонит, вы скажите, а у него мать есть. Вот маме позвоните, а не бабушке. Ну, то есть, как-то по-другому можно решать вопрос воспитания даже таких 40-летних, ну, которые уже ничего не хотят слушать, ни к чему не хотят прислушиваться, уже просто терпеть не могут эти нравоучения, которые 40 лет звучат. И толку никакого. Итак, значит, во славу Божию вопрос тоже серьезный, тоже не просто так. Надо хорошо это понимать, что такое во славу Божию. Могу ли я, грешник, прославить Бога своими делами? Если я вот опозорить только я могу, посрамить Бога могу. Потому что на показ один раз сделал, а потом вот сделал 10 раз плохо.